Дорогие слушатели, мы продолжаем наше ежедневное изучение и путешествие по страницам книг Библии. Сегодня мы приступаем к 4 главе книги Левит. В этой главе речь пойдет о жертве за грех. В отличие от жертв благоухания, приятного Господа, говорящих о личности и характере Христа, жертва за грех говорит о деле Христа, совершенном на Голгофском кресте. Жертва за грех говорит также о грехе, как о природе человека, в отличие от жертвы повинности, которая говорит о грехе, выраженном в греховных действиях человека. Однако человек совершает грешные поступки именно потому, что он обладает грешной природой. Жертва за грех отличается от других жертв, и это ее отличие подчеркивает ее важность. Прежде всего, ее отличие состоит в том, что ей в Писании отводится в два раза больше места, чем другим видам жертв. Так, жертве всесожжения, например, посвящено 17 стихов, жертве хлебного приношения 16, мирной жертве 17 и 35 стихов жертве за грех. Это уже о чем-то говорит, не правда ли? Во-вторых, жертва за грех – это совершенно новая форма жертвоприношения. Такой жертвы до этого Божьего установления не приносил еще никто. О подобной жертве нигде до этого в Писании не упоминается. Ни у одного из языческих народов не было ничего подобного. В-третьих, со времен получения закона жертва за грех становится самой важной жертвой. Человек был грешником и до получения закона. Но только закон выявил этот факт, показал человеку, насколько тот грешен. Жертва за грех приносилась во время праздников Пасхи, Пятидесятницы, праздника Труб и праздника Кущей. Она также приносилась в Великий день Искупления, Йом-Кипур. В этот день первосвященник входил в святая святых скинии собрания. И в-четвертых, я должен сказать, что жертва за грех совершалась там же, где и жертва всесожжения, но она начиналась тогда, когда заканчивалась жертва всесожжения. Жертва всесожжения говорит о том, кем является Христос. Жертва за грех говорит о том, что Он совершил. В жертве всесожжения мы видим, как Христос отвечает высоким и святым Божьим стандартам. В жертве за грех мы видим, как Христос отвечает на нужды человека. Жертва всесожжения была добровольной жертвой, дорогие слушатели. Жертва за грех была жертвой обязательной. Жертва всесожжения поднималась вверх, возносилась. Жертва за грех выливалась вниз. Мы прочитаем первых два стиха 4 главы книги Левит, где сказано: «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать». Здесь, как вы видите, друзья, подчеркивается, что эта жертва приносится за грех, совершенный по ошибке, по невежеству. Если человек совершает грех сознательно, эта жертва ему не поможет. Человеку, который сознательно отрицает Иисуса Христа, зная о Нем, нет спасения. Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Читаем в послании к евреям, в 10 главе, 26, 27 стихи. Слушатели дорогие, грех по ошибке, по незнанию показывает, что человек грешен по всей природе. Мы с вами грешники, независимо от того, знаем мы об этом или нет. Человек в его естественном, невозрожденном духом состоянии не способен угодить Богу. Жертва за грех – это глубочайшая исповедь, раскаяние во грехе. Человек должен глубоко-глубоко прочувствовать, что он виновен. Прежде чем он сможет избавиться от своей вины и измениться, прежде чем искупление станет для него возможным. Псалмопевец говорит следующее в 138-м псалме: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Мы читали 23 и 24 стихи Псалма 138. Дорогие слушатели, человек, который способен на такую молитву, не нуждается в помощи современных психиатров и психологов, не правда ли? Он знает лучшего из всех психологов Господа Иисуса Христа. Ему не нужно раскрывать свои сокровенные тайны перед человеком-психиатром. Это не его дело знать, что скрывается в душе другого человека. Все, что ему нужно сделать, это прийти со своими проблемами, страхами и заботами к Христу. И Христос снимет с него его бремя и даст ему мир. Бог предусмотрел путь избавления для того, кто совершает грех по неведению. Апостол Павел, который называет себя первым из грешников, человек, преследовавший Господа Иисуса и его последователей, был помилован Господом потому, что Павел, тот же Савл, действовал так в силу своего неведения. Жертва за грех учит нас видеть себя такими, какими нас видит Бог, ничего не стоящими грешниками. Жертва за грех говорит также об искуплении, которое предусмотрел для грешников Бог. Эта жертва учит нас также тому, что мы сами ничего не можем сделать для себя, чтобы изменить нашу грешную природу. В этом деле нам приходится полностью полагаться лишь на Господа Иисуса, который есть наша жертва за грех. За грех, совершенный по неведению. Бог в своей абсолютной справедливости предусмотрел различную ответственность за грех для различных классов людей. В 3 стихе мы читаем этой 4 главы книги Левит следующее: «Если священник, помазанный, согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, который согрешил, пусть представит из крупного скота тельца, без порока, Господу в жертву о грехе». Грех священника рассматривается прежде всего, потому что священник занимает, как вы знаете, руководящее положение. Если он совершает ошибку, весь народ совершает ошибку. Поэтому за свой грех священник должен был приносить в жертву тельца, самое ценное животное. Этот же принцип остается верен и сегодня. Мы читаем в послании Якова в 4 главе 17 стих следующее: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Чем выше положение, дорогие слушатели, чем выше положение, которое занимает человек, тем больше его ответственность. В 4 стихе 4 главы книги Левит мы читаем: «И приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом». В этой части ритуал принесения жертвы за грех похож на принесение жертвы всесожжения. Написано в 5 и 6 стихах: «И возьмет священник помазанный крови тельца и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст твой в кровь и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища». Семикратное окропление кровью, дорогие слушатели, перед завесой обеспечило согрешившему восстановление общения с Богом. Нам для установления общения с Богом, друзья, нужна кровь Господа Иисуса Христа. Остаток крови жертвенного животного выливался у подножия медного жертвенника. Эта кровь освобождала грешника от мучительного сознания вины. Мы читаем далее 8 по 10 стихи, где говорится: «И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на пичне с почками, отделит он это, как отделяется от тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения». Здесь за ритуалом жертвоприношения за грех, друзья дорогие, следует ритуал принесения мирной жертвы. Грех прощен и забыт. Восстановлено общение с Богом и служение Ему. Весь тук сжигается на жертвеннике, и я снова хочу повторить, что тук символизирует все самое лучшее, отборное. И потом мы читаем далее, начиная с 8 стиха по 12: «А кожу тельца и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет». Слушатели, мы видим коренное отличие от порядка принесения других жертв, не правда ли? Остатки тельца относились за пределы стана и там сжигались. В послании к евреям вспоминается порядок принесения жертвы за грех по аналогии с жертвой, принесенной Христом. И там, в послании к евреям, в 13 главе, 10 по 14 стихи, мы читаем следующее: «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Так читаем в послании к евреям в 13 главе. Друзья дорогие, просто религия не в состоянии удовлетворить сердце человека, не в состоянии помочь человеку выполнить все требования, предъявляемые ему Богом, который свят. Только смерть Господа Иисуса на кресте может дать нам прощение грехов. Мы грешны по своей природе, и в таком виде святой Бог не может допустить нас к себе в небо. Но слава Ему, слава Господу, Он так возлюбил нас, что сделал Своего Единородного Сына искуплением, жертвой за наш грех, который был распят там, на кресте, там, на Голгофе, за городом. Не пытайтесь, друзья, не пытайтесь разрешить проблему вашего греха каким-нибудь другим путем. Доверьтесь Христу абсолютно. Его смерть на кресте – это единственное решение вашей и моей проблемы греха. Никто вам не простит, никто вас не очистит, только кровь Иисуса Христа, пролитая там, на кресте Голгофском, там, за городом, там, слушатели, где Христос умер за вас. И в этом состоит символическое значение сжигания остатков жертвенного животного за пределами стана. Мы продолжим, конечно, изучение 4 главы книги Левит в нашей следующей беседе, если Господь нам разрешит встретиться. А пока до скорой встречи, дорогие слушатели, и да благословит вас Господь. Я хотел бы оставить вам для вашего домашнего занятия и изучения Священного Писания вами лично один вопрос. Жертва за грех отличается от других жертвоприношений. Назовите эти жертвоприношения и какова важность этой жертвы за грех, и как она символизирует дело Иисуса Христа. Друзья дорогие, я прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Друзья дорогие, если у вас появятся вопросы, замечания, или же вы хотите вместе с нами изучать, исследовать книгу Библию, и у вас еще ее нет, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся ее вам выслать чем побыстрее. Наш адрес – это адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же пишите лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. До свидания, друзья.